«Разворот на восток».
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех на постоянно традиционной еженедельной передаче «Разворот на восток». Турал Керимов в студии. Турал, привет.
Приветствую, добрый день.
Как обычно, я так понимаю, будет очень много, очень разного про, так или иначе, темы, связанные с Востоком, в целом с ближним, дальним, со средним, очень много всего бывает любопытного, но я так понимаю, сегодня значительная часть передачи так или иначе будет проходить через призму трагедии, которая в пятницу в Подмосковье произошла. Про «Крокус», я думаю, говорить будем.
Да, 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 и снова хочу принести свои соболезнования и свои пожелания терпения и сил родственникам погибших, пострадавших. Поэтому мы сегодня действительно будем говорить и про безопасность, и про борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Актуальная тема для этого региона.
Для начала все-таки нужно напомнить, что 24 марта указом президента объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта. И в эфире радио «Спутник» слова поддержки от Александра Лазарева, режиссера Театра Российской Армии.
В жизни происходят события, которые делят ее на до и после. Получаются какие-то прекрасные события, не знаю, научные открытия, какие-то спортивные достижения, культурные прорывы. Вот мы говорим, это было сразу после Московской Олимпиады, или там это было еще до полета Гагарина. Но, к сожалению, так случается, что мы говорим, это было до Беслана, Нордоста. Это список огромен. И, к несчастью, этот список пополнился еще одним пунктом. Март, Крокус-Сити-Холл. Мы должны что-то сделать со своими сердцами, со своими мозгами, чтобы поставить жирную точку в этом черном списке. Мои глубочайшие соболезнования людям, потерявшим близких в этом теракте. Мои соболезнования всем, кто сейчас испытывает боль от этой трагедии. А таких очень много. Вот вы видели очереди в пункты сдачи крови и море цветов на месте трагедии. И вообще по всему миру. Люди сочувствуют, люди молятся за погибших. Траур – это, конечно, традиция, это какая-то дань, это уважение. Но это самое малое, что мы можем сделать. Будем добрее друг другу. И, братья, ценить то, что нам даровал Господь. Ценить жизнь.
Присоединяясь к словам, к соболезнованиям, к словам, которые высказываются в течение всего дня, в течение всех выходных у нас на радио «Спутник», стоит, наверное, действительно обратить пристальное внимание на то, какой уже есть опыт борьбы с терроризмом и что в этом смысле может предложить сотрудничество со странами Востока.
В гостях у нас публицист, востоковед, африканист, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Андрей Онтиков. Андрей, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Много лет, десятилетиями, Ближний Восток является ареной борьбы с терроризмом. Жестокие теракты практически ежегодно, а теперь уже ранее, лет 10 назад это было ежемесячно, происходят в странах региона. Ну и, конечно, богатейший опыт эти государства имеют и в вопросах борьбы с терроризмом, и в вопросах предотвращения террористических атак. Ну и, конечно же, интересно, наверное, еще раз вспомнить то, как происходит борьба там с радикальными элементами, с экстремистами, какие полагаются меры по отношению к тем, кто замешан в организации, в реализации подобного рода террористических атак. Огромный регион, десятки миллионов, сотни миллионов жителей, региональный исторический, культурный, религиозный контекст тоже достаточно известен, борьба геополитических полюсов, все это, конечно же, не обходится и без в определенной степени участия террористических элементов в этих процессах. Андрей, расскажи, пожалуйста, во-первых, какая была реакция, ну и как принято в этих странах, какие меры принято предпринимать в этих странах по отношению к террористам?
Ну, мне, конечно, прежде всего хочется начать этот эфир тоже с выражения соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. И хочу сказать, что, конечно, этот теракт направлен был не только против этих людей, он направлен против всех нас, против наших государств, против наших устоев, наших традиций. Это полное презрение, наплевательское отношение ко всем нам. и это ужасно. И, соответственно, мы должны делать действительно выводы из произошедшего и смотреть на опыт других государств, в том числе государств Ближнего Востока, в этом вопросе опыт абсолютно различный, он отличается от государства к государству в силу специфики региона и специфики внутренней повестки. Поэтому я все-таки думаю, что возьмем те страны, которые могут, опыт которых как-то может пересечься или у которых мы можем позаимствовать опыт в этом вопросе. Ну, естественно, я бы разделил на две части. Первая — это, собственно, работа по линии силовых структур. И тут, наверное, стоит обратить на ту страну, которая в последнее время очень и очень сильно страдала от терроризма. Это Сирия, разумеется, где Россия внесла свой значительный вклад в борьбу с различными радикальными террористическими группировками. Вот там, несмотря на то, что терроризм очень сильно расцветал в начале, собственно, сирийского кризиса в 2011 году. Я сейчас говорю про терроризм внутренний. Я даже не беру вот этот террористический интернационал в лице ИГИЛ, который туда умышленно завозили определенные, скажем так, игроки. Сирия провела внутри у себя работу над ошибками очень значительную. И во многом эта работа сводилась к усилению деятельности осведомителей. То есть человек что-то как-то там себя не так ведет, как-то он изменил свою внешность. А я хочу вот нашим слушателям дать совет. И, в общем-то, мне Турал в свое время такую вещь рассказал уже очень давно. Если вы видите на улице города человека, у которого отпущена борода, выбритые усы и чуть-чуть подвернутые штанины, то с высокой вероятностью это носитель экстремистских идей. И, к сожалению, я вижу таких людей в большом количестве, и к еще большему сожалению на них не обращают внимания представители правоохранительных органов. Так вот, возвращаясь к Сирии, осведомители, работа по линии, соответственно, религиозных структур, понятно, мечетей прежде всего, то есть, в принципе, информационная работа, информационная — это работа спецслужб, и очень сильно на этой работе концентрируется. Это помогает предотвращать значительное количество терактов, значительное количество каких-то экстремистских проявлений. И, в общем-то, это во многом дает свои плоды. Мы сейчас видим, что Сирия в целом в последние годы, если мы берем по сравнению с 2011-2012 годом, внутри Сирии в целом все спокойно. Одиночные теракты происходят, но, если честно, они стали очень и очень редкими. Я сейчас беру, разумеется, те районы, которые сирийское правительство контролирует, крупные города, такие как Дамаск, Алеппо, ну и так далее. То есть, в принципе, работа спецслужб была налажена в очень правильном направлении, несмотря на имеющиеся там перекосы. Там перекосы тоже есть, и злоупотребление есть. Тут это не надо отрицать, но, тем не менее, в целом ситуация в Сирии достаточно спокойная, если мы берем, разумеется, вопрос терроризма. Второй момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это уже, конечно, этот момент касается богатых государств Персидского залива, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. И этот вопрос касается, разумеется, мигрантской политики. Мигрантской, потому что, я думаю, это, в общем-то, в этом плане мы достаточно, у нас много общего с этими государствами. И вот в плане мигрантской политики, потому что, ну, по сути, я что хочу сказать, теракт, лучше всего теракты предотвращать. И мы видим достаточно плотную работу российских спецслужб. Наказать террориста, поверьте, это не проблема. Можно там посадить его, можно казнить. Есть разные мнения, там категорически противник смертной казни, несмотря ни на что, но тем не менее. Вот лучше теракт предотвращать. И в нашем случае работа с мигрантами во многом должна, на мой взгляд, субъективно, конечно, поменяться. Если мы берем общие слова и то, что я вижу на примере арабских государств Персидского залива, богатых монархий Персидского залива, там есть три базовых принципа. Первый базовый принцип — интересы государства выше интересов бизнеса, если мы говорим о мигрантах. Интересы граждан — второй принцип. Интересы граждан выше интересов мигрантов. Третий принцип — это он такой чуть более расширенный. Мигрант создает товаров, услуг, всяких материальных, нематериальных благ на X, ну, условно, рублей, там, в нашем случае на X рублей, получает зарплату Y рублей. X всегда должен быть выше Y. В нашем случае, я подчеркиваю, это мое субъективное мнение, вы можете со мной поспорить, в нашем случае все три принципа всегда нарушаются. Всегда. И в итоге мы видим то, что видим. Если говорить более подробно, то мигрант приезжает в ту или иную страну Персидского залива. Обучение. Он может привести с собой семью, не проблема. Но обучение только на арабском языке. Если вы не знаете арабский язык, пожалуйста. Я говорю не только про трудовых мигрантов, я говорю сейчас про мигрантов, которые в том числе выходцы из России. Там есть мигранты, которые занимаются, может, врачами, ну, это трудовые, которые не только низкооплачиваемую работу выполняют, но и профессионалы,
ученые. Высококвалифицированные специалисты.
Высококвалифицированные, да, специалисты. И это касается всех. Мигрант приезжает, он может привести с собой семью, это не проблема. Но обучение в школах на арабском языке, если мы берем государственные школы, если вы хотите идти в частную школу, вы начинаете платить. Платить вы начинаете, если на наши деньги, там я посмотрел цифры, от 250 тысяч в год. За эти деньги вы получите очень-очень плохое образование. Если вы хотите что-то получше, это 1-2 миллиона рублей на наши деньги и выше. Соответственно, это отсекает значительное количество родственников мигрантов, если мы говорим о низкоквалифицированных мигрантах. Дальше. Медицинское обеспечение. Вы, опять же, платите на полную катушку. Приемы у врачей, они, в принципе, сравнимы с российскими частными клиниками. 3-4-5 тысяч за один прием. Но мы же прекрасно знаем, как происходит лечение болезней. Вы приходите, вы рассказываете о своих болезнях, дальше у вас начинаются анализы, дальше начинаются приемы специалистов, сумма набегает очень-очень-очень прилично. Соответственно, вот такими простыми мерами отсекаются те люди, которые в принципе, государство то или иное Персидского залива не хочет видеть на своей территории. То есть концентрация идет исключительно на тех людях, которые создают материальные и нематериальные блага. Если это высококвалифицированные специалисты, да, они могут себе позволить, они получают повышенную зарплату, но они также начинают платить. И они, поверьте, жалуются на тот уровень цен, на медицинское, на образование, которое присутствует, ну, в тех же Объединенных Арабских Эмиратах. Уж про то, чтобы в Эмиратах, в Катаре появилась уже ставшая притчей во языцах, у нас какие-то подпольные ММА-клубы, соответственно, какие-то молельные дома подпольные, какие-то, не знаю, какой-то попытки наркобизнеса, развития под эгидой неких организационных структур мигрантских.
То есть какие-то параллельные структуры и серые зоны, да, условно говоря?
Ну, они наверняка есть, но, скажем так, вот у нас наши бдительные граждане неоднократно, постоянно, я это вижу по телеграмму, по сообщению в телеграмме, постоянно сообщают в правоохранительные органы о наличии подобных проявлений, подобных вещей. Реакции никакой. Иногда возможность добиться какой-то реакции от наших правоохранительных органов появляется такая возможность только в случае прямого обращения к руководителям в электронную приемную, соответственно, Генпрокуратуры и Следственного комитета. На низовом уровне очень часто это не работает. В случае с Эмиратами, с другими государствами, Катаром, ну, ситуация совсем иная. И берем X, те самые мою математику, X, Y, что материальные блага, производимые, их стоимость совокупная должна быть больше, чем совокупная стоимость тех расходов, которые несет государство. Ну, послушайте, вот мы же прекрасно знаем, что мы платим за обучение детей мигрантов, мы платим за лечение мигрантов, мы платим за роды жен мигрантов, мы платим за, соответственно, сопровождение этих родов и так далее. Да, плюс мы еще из своих налогов платим за выдворение мигрантов за рубеж в случае совершения правонарушений. Соответственно, я не хочу ничего утверждать, я цифры не знаю, но почему-то у меня возникает подозрение, что в нашем случае перекос вот этих самых X и Y, то есть материальных благ против тех расходов, которые несет наше государство, и мы все, вы, наши слушатели, те, кто платит налоги, я не беру, разумеется, детей, те, кто платит налоги, вот перекос идет не в нашу сторону, не в нашу пользу. И это, конечно, вызывает вопросы. И есть еще любопытный момент. Мне в свое время рассказали по поводу Омана. Да, по поводу Омана. Там в свое время произошел перекос с мигрантами. Не буду называть страну. Из одной из стран, откуда массово приезжали мигранты, вот эти мигранты стали занимать значительную долю, абсолютное большинство их стало по сравнению с мигрантами из других стран. Так вот, представитель этого государства, премьер-министр, приехал в Оман, поднял этот вопрос с руководством и сказал, что вот, ребят, у вас такая ситуация, давайте мы подумаем над тем, чтобы включить нашего представителя в ваш комитет по социальной защите. Ну, условно, комитет по социальной защите в парламент. Естественно, схватились за голову и быстренько все вот эти квоты на мигрантов их перетасовали. А чтобы вы понимали, для наших слушателей, количество мигрантов в странах Персидского залива значительно превышает количество граждан. То есть это и 80% населения, кто-то говорит 90%. Это невероятная цифра, значительно больше мигрантов, чем у нас. Перетасовали, схватились за голову вовремя. Мы, как я вижу, потихонечку в эту сторону движемся, в эту сторону в негативную. Потому что мы уже слышим претензии, я хочу напомнить, от отдельных представителей среднеазиатских государств о том, что где-то нарушаются права мигрантов, о том, что нужно там о чем-то подумать. И вот так вот. Мне кажется, эти претензии вообще не должны звучать.
Андрей, я попросил бы тебя рассказать об опыте еще одного государства. Это, собственно говоря, хрестоматийный на самом деле пример, когда десятилетия, действительно, уже практически 80 лет идет эта борьба между экстремистами и государством, властями. Я говорю про Египет и про различные движения, которые в свое время и предпринимали попытки государственного переворота, различные террористические атаки. Очень интересный, на самом деле, мне кажется, в этом смысле кейс представляет из себя эта страна. Про разные эпохи борьбы, наверное, с экстремистами в Египте тоже можно упомянуть. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, наше время. Было бы полезно нам об этом послушать.
Я, разумеется, думал про Египет, но, если честно, так подумал, что, наверное, это не совсем применимо к нашим реалиям. Почему? Действительно, в Египте есть такое движение, как «Братья мусульмане», запрещенные у нас, внесенные в список запрещенных, в том числе в России и в Египте, оно запрещено и в ряде государств арабского мира. Оно запрещено, считается, террористической организацией. Тем не менее, «Братья мусульмане», как мы знаем, в свое время им удалось прийти к власти. Мухаммед Мурси был президент такой у них, представитель этого движения. Потом произошло отстранение от власти этого человека. Сейчас Египтом управляет военный Абдель-Фатах Ас-Сиси, который пришел на его место. Но почему я говорю о не особой применимости египетского примера к нашим реалиям? Братья-мусульмане по-прежнему, они ушли в подполье, они действуют. И братья-мусульмане имеют широчайшую поддержку. Как бы то ни было, они имеют широчайшую поддержку среди египетских слоев населения. Во многом это объясняется тем, что братья-мусульмане занимаются такой, знаете, гуманитарной поддержкой. То есть, речь идет прежде всего о сельских районах, то есть в сельских районах они оказывают поддержку. Египет, для вашего понимания, это очень бедная страна, тем более там сейчас экономический кризис серьезнейший. Народ голодает, недоедает и так далее. Чем занимаются братья-мусульмане? Они просто приезжают в некую деревню, раздают муку, рис, сахар, ну, такие совершенно базовые продукты. Ну и при этом говорят, что вот братья-мусульмане за вас. Почему это неприменимо к нашим реалиям? Ну, я думаю, понятно. У нас все-таки нулевая толерантность к любым экстремистским террористическим группам, абсолютно нулевым. И когда мы видим теракты вроде того, что произошло в Крокус-Сити-Холле, у людей, по-моему, зашкаливают эмоции, конечно, на первых порах. И потом мы опять же, когда эмоции уже потихонечку успокаиваются, мы опять же возвращаемся, напоминаем себе о нулевой толерантности к любым экстремистским проявлениям. Соответственно, вот вам, наверное, вот такая вот история. Да, и еще один момент мне хотелось бы сказать уже не про Египет. Вы знаете, у меня вчера был очень любопытный эпизод. Вчера был эфир на одном из арабских каналов, одном из ведущих. Там сидел эксперт из Ливана и обсуждали, естественно, ситуацию вокруг Крокус-Сити-Холла. Этот эксперт сказал очень много неприятных вещей о России, о моей стране, но, к сожалению, неприятных, с которыми нельзя было не согласиться, скажем так, на правду не обижаться. И он обратил внимание вот на какую вещь, вот на чем хотелось бы заострить ваше также внимание и внимание наших слушателей, извините, пожалуйста. Он сказал, что на фоне этого теракта очень большие опасения вызывает упрощенная раздача гражданства мигрантам из Средней Азии тем, кто участвует в СВО, потому что в будущем этим могут воспользоваться различные экстремистские течения, экстремистские группировки вроде ИГИЛ, запрещенного у нас, и других структур, и этих мигрантов будут вербовать. Почему они будут вербовать? Это еще один момент. На этом моменте хотелось бы заострить внимание. Другой момент, который у меня вызывает уже лично у меня опасения. Знаете, в свое время, лет 15 назад, в Дагестане массово отстреливали, убивали имамов в мечетях. Убивали повально. Я тогда пообщался со специалистами по Кавказу, они сказали, что убивают в основном умеренных имамов, пророссийских имамов, и на их место ставят...
Имамов, которые имамов. Боролись с экстремизмом.
Да, 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 да. Имамов, которые боролись с экстремизмом, которые говорили, что наш путь с Россией, что наш, вот, мы мирная религия, мы часть российского государства, часть российского общества, и никаких вариантов у нас больше нет. И мы видим, кстати, плоды их работы, в том числе в зоне СВО, где представители Дагестана рядом с представителями других народов, населяющих Россию, ведут свою борьбу. На их место ставили радикалов, окончивших различные очень своеобразные вузы за рубежом. Сейчас, я говорю, это было 15 лет назад, сейчас эта проблема не актуальна. Почему? Вам сейчас
развитие технологий. Да.
Да, вам сейчас не надо убивать имама. Я своими глазами видел, и вот если вы обратили внимание, на что вот я написал в своем телеграм-канале, задержали одного из этих мерзавцев, из этих подонков, и он мне рассказывает следующую вещь. А я смотрел видео с проповедником, и потом со мной связался помощник этого проповедника, предложил полмиллиона рублей, что ли. Вы сейчас открываете смартфон, ну не вы, а вот эти вот...
Ну, да, сейчас, в общем-то, доступ к этой информации практически не ограничен.
Да, и смотрите все эти новости. Вот это тоже очень большая, очень-очень серьезная проблема, к сожалению.
Андрей упомянул про свой телеграм-канал «Восточные ворота». Всем рекомендую подписаться, читать и комментировать. С нами на связи был Андрей Онтиков, публицист, востоковед-африканист и автор телеграм-канала «Восточные ворота». Андрей, спасибо большое. Благодарим
тебя. Спасибо большое. Ну, вот тоже приходишь к тому, насколько опыт других стран возможно применять, ну, вот, соответственно, в своей. Насколько уместно проводить параллели, учитывая, что, ну, на Ближнем Востоке тоже проблемы-то не все были решены. Хотя некоторые из мер, которые озвучил Андрей, конечно, выглядят очень привлекательно, вот с такой, знаешь, со стороны человека, который не погружен в проблему, кажется, что, да, это вот оно.
Там, на самом деле, целый комплекс вопросов, даже вот вопрос по предоставлению гражданства, да, например, страны Персидского залива, они ни при каких условиях не предоставляют собственное гражданство. Угу. Даже если ты являешься там представителем соседней страны и, условно говоря, являешься членом какого-либо арабского племени, которое оказалось разделенным, и теперь одни представители живут по одну сторону, сторону границы, а другие по другую сторону границы. В этом, конечно, тоже есть какой-то свой смысл. Ну и вопрос борьбы с радикальными идеями – это тоже извечная проблема, извечная тематика, которая еще не раз будет становиться актуальной.
Сделаем перерыв на несколько минут. После выпуска новостей вернемся. Это «Разворот на восток» на радио «Спутник».
«24 марта 2024 года указом президента России объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта в Крокус-Сити-Холле».